Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Прощенное воскресенье. Почему человеку, чтобы быть с Богом, важно обязательно научиться прощать? Что сказано в Евангелии о посте? И почему это только инструмент для человека, а не самоцель? Преподобный Ефрем Сирин. Какой пример дает нам сегодня этот древний святой? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Впереди им прощенное воскресенье и воспоминания об изгнании из рая. Катастрофа, грехопадение – это следствие того выбора, который сделал человек, впервые отвернувшись от Бога, и это то, что продолжает происходить с нами снова и снова. Все нынешние трагедии в глобальном смысле – результат все той же катастрофы, которая произошла в Эдемском саду, когда человек выбрал не Бога, но захотел сам стать как боги. Мы сегодня продолжаем Бога подменять. Человека ставить на его место или какую-то идею, даже вполне, как кажется, благородную и справедливую, ради которой стоит умирать и убивать. Последствия такой подмены ужасны. У Григория Померанца пронзительные есть слова «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело». Все превращается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца. В прощенное воскресенье мы снова и снова оказываемся на той же развилке, по сути, что и Адам. Попросить у Бога и друг у друга прощения по-настоящему. Или сказать, что нет моей вины и ответственности в том, что происходит в моей жизни, а значит, я ничего не буду менять. Себя не буду менять. И на месте любви в нашей жизни снова и снова ссоры, взаимные обвинения и расчеловечивание друг друга. Что с нами происходит? У нас в эфире комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Нам казалось, что мы очень скудны на любовь. Да, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И, вы знаете, мне кажется, что когда Христос говорит «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле», Он говорит не о семинариях и даже храмах, не о вере, как большом количестве людей, которые согласны с некой теории догматической. А он говорит о вере действующей любовью, как называет ее апостол Павел. Вот любовь охладела в нас, ее мало. Нам, христианам, не хватило сил стать той солью, которая смогла бы общество переквасить, к сожалению. Понимаете, человек может быть уверен, что он победил гнев, пока ему в автобусе не наступили на больной палец. И вот тут у него взрывается такое, что он сам потом удивляется. На самом деле, эта змея, она жила внутри норы, ее просто не было видно снаружи. И как раз в преддверии Великого Поста видно, что мы не понимаем и нарушаем заповедь, которая дана апостолом Павлом. Не будет побежден злом, но побеждай зло добром. Вот та самая пена на губах ангела, да, это когда ангел побеждается злом. То есть зло кидает свои метастазы и заражает другую душу. Да, в совершенно другие слова это обличено. Да, это, может быть, совершенно имеет другую форму. Человеку кажется, что это справедливо. Но злом он побежден. Вот ему не удалось сохранить в себе мирного духа. Конечно, сейчас мне кажется, что надо просто поститься прежде всего от этого будет нам всем. Прежде всего от духа злобы. Потому что Дух Божий – это Дух мирен, как мы его называем, вслед за святыми отцами. А Дух Сатаны – это Дух злобы. Каждый из нас – это клеточка тела Христова. Да, как апостол Павел, называя в одном из посланий церковь телом Христовым, в другом говорит, что мы созидаем, каждый собой это тело созидаем. Метастазы злобы, они поражают клетку за клеткой, они убивают их. Понимаете, вот это задача. Никого не задевать, не обижать, уйти в глубокий мирный, ну, покой не получится, но хотя бы молитвенный труд. Поэтому наша задача сейчас, как мне кажется, она сохранить свои души в этом молитвенном труде и спросить у Бога мир, ходатайствовать об этом мире. Но есть христиане. Вы знаете, у нас есть такое искушение, нам кажется, что мы такие плохие и грешные, что нас Господь не слышит и не слушает. Может быть, иногда это надо себе в покаянии сокрушенного сердца напоминать. Но христианин, он одновременно призван быть совершенно другим. Вот, например, у Ефрема Силина, молитву которого мы будем весь пост читать, у него есть такие слова, он говорит, что каждый христианин обязан домогаться благодати. Понимаете, не искать, не просить, а домогаться. И требовать себе ее. Как у одного древнего святого есть такие слова, что молитвой стучаться во врата небесные. Прям стучать туда, понимаете, как кулаком громко, чтобы услышали. Вот это не будет дерзостью, да, если ты начинаешь молитву с благодарения и покаяния, то это будет, как говорит Анлес Свечник, это будет, вот с чего надо начинать вам говорить. Мне кажется, что это будет дерзновение. А еще Иоанн Лестничный, кстати, сказал удивительные слова о молитве. Он сказал, что если ты начнешь свою просьбу к Богу молитвенную с молитвы искренней за врагов, то Бог твою просьбу обязательно исполнит.
А ведь возможно, что эта молитва за врагов – это как раз то, что исцеляет нас самих, то есть нас делает целыми. Когда я молюсь за человека, у меня ведь уже не получится его расчеловечивать внутри себя. А если я кого-то расчеловечиваю, то ведь я на самом деле себя расчеловечиваю, отрезая себя от образа и подобия Бога, которое в меня заложено. И, наверное, ненависть именно так и работает. И ненависть поэтому с Богом несовместима.
Первое – примирись и тебя опечалившим, да, как в молитвословии перед причастием. А Господь говорит, если ты принес дар твой Богу и вспомнил, что брат твой на тебя что-то имеет, ты пойди прежде примирись, потому что твоя жертва, а потом возвращайся, принеси жертву, потому что твоя жертва Богу не нужна совершенно. И подвиги твои не нужны совершенно. Как Марк Подвижник говорит, всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу. Ты сейчас пост будешь начинать, а в тебе скудила любовь, это Богу совершенно не нужно. Абсолютно не нужно, чтобы ты не ел там первые три дня или там ел без масла, и при этом в тебе ненависть кому-то клокочет. Это не просто ничего, это то, что чужое Богу, этому отвратить. И, конечно, вот сам день прощения, прощенное воскресенье, он прежде всего, мы должны примириться внутри, приобрести этот мир. Вот это людям все отпустить. А нам все время кажется, что когда мы прощаем, мы делаем одолжение человеку и Богу. Ну вот по справедливости я бы должен на него гневаться, как все, но я как христианин прощаю. Но это, конечно, не так. Когда ты прощаешь, ты преодолеваешь вот это господство злобы в себе, ты исцеляешься от этой злобы. И еще ты становишься причастным исключительно божественным качеством. Бог – Творец. Ты тоже творишь новое. Вот эта похожесть на Бога, которую мы формулируем вслед за Библией, как образ Божий, да, она в том, что ты тоже можешь созидать новые отношения, помогать человеку стать другим. И вообще только Бог может сделать грех яко не бывший, а тебе дано в этом участвовать. Это какой дар, сколько тебе дано. И давайте каждый из нас вспомним, когда мы примиряемся по-настоящему там, где это тяжело, какое удивительное облегчение испытывает наше сердце. Мы совершенно другими людьми становимся. Вдруг вот кого-то прорывается какая-то дамба, и ты чувствуешь тепло благодати Божией просто. Вроде ты себе все объяснил, вроде этого человека не надо прощать, потому что ему это не полезно, вроде он сам первый должен, да потому что он. Все нормально. Я преодолел себя, попросил прощения. Человеку в ответ тоже легче попросить прощения, простить. И все, вот раз, и язва затянулась, она исцелилась. И это вот только Бог может сделать, а человек, он дает в этом участвовать. Помните, как женщины, взятые в прелюбодеянии, я сейчас могу не точно процитировать, Господь ее спрашивает, где те, кто осуждает тебя? И я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. То есть каким-то таинственным образом Бог, который только один может прощать грехи, мы в этом не сомневаемся, конечно, он связал и дал нам в этом участвовать. Ну, говоря глупым человеческим языком, не богословским совсем, почему-то Богу легче простить человека, если его простили другие люди. Как это объяснить, я не знаю, но это так. Поэтому примирение, когда мы просим прощения и прощаем, это не наше одолжение кому-то, а это огромное приобретение. Это в нашу душу входит благодать.
Простить еще, и если этимологию смотреть, там же есть слово «просто», то есть «прямо». Простить в значении «выпрямить» и того человека, который, как нам кажется, перед нами виноват, и выпрямить самих себя. То есть это такая и самотерапия тоже в духовном смысле, наверное. Когда мы разгребаем вот этот свой внутренний завал, состоящий из обиды, из агрессии, из много чего еще, получается, внутри нас освобождается то самое место для Бога, необходимое Ему, чтобы Он начал в нашей жизни действовать и проявляться. Потому что иначе, сколько бы мы на литургии сейчас не просили у Бога умножения любви, как Он войдет в нашу жизнь и сделает это, если мы Его сюда просто не пускаем?
Конечно, это так. И вы знаете, вот ведь это сейчас только в храмах, а раньше это был день примирения по всей Руси. Представьте себе, все русские люди шли в храм на вечернюю с чином прощения. И все знали, что можно это сделать формально. Там Фросия Груша могла сказать формально «прости меня». Но все знали, что Бог это видит, и это грех. И поэтому подавляющее большинство трудилось внутренне, чтобы искренне примириться. И в рамках прихода каждый просил прощения у каждого. И вот этот день этого национального облегчения от злобы наступал, когда все примирялись со всеми по возможности. Сейчас этого нет, потому что крошечная часть только участвует в этом. Но есть очень много людей, даже не церковных, которые, искренне зная, что в этот день принято прощать и просить прощения, это делают, трудятся тоже. Поэтому это такой день, когда небо становится ближе. И, наверное, действительно, вы правы, мы таким образом освобождаем место Богу и в моей душе, да, и даем ему возможность действовать через нас здесь, на земле. А еще, вы знаете, мне, как священнику, когда я совершаю очное отпевание, мне вот один раз открылся этот чин прощения или прощания. Это же очень близкие слова, да? То есть каждый человек под пение стихир, и это осталось у старообрядцев, подходит к гробу, где лежит его родственник или друг, делает земной поклон, таким образом он, это зримый знак того, что он просит прощения за все, в чем виноват в течение жизни был, крестит лежащего человека, целует его в лоб, это символ того, что он прощает все сам. Все даже там, где этот человек был совершенно очевидно виноват. Вот все надо простить, чтобы эти связи там его не мучили, чтобы ему легче было получить Божие прощение. А мы ведь не знаем, каждый раз вот рядом с нами человек вообще последний раз мы увидим или нет. Когда-то с каждым будет последняя встреча. Вот поэтому к этому, конечно, надо готовиться, чтобы ни с кем не иметь никакой вражды. Знаете, я хотел бы напомнить известную очень замечательную историю из древнего Патарика о том, что если в сердцах у людей есть мир, любовь к ближнему, то они даже поссориться толком не могут. Вот два монаха прожили в кельях соседних там много десятилетий, состарились, один другому говорит: слушай, брат, а мы с тобой ведь ни разу за это время не ссорились, а все люди ссорятся, давай тоже попробуем, что это такое. Говорит: давай, а как? Ну вот я положу кирпич и скажу: это мой кирпич. Ты скажешь: нет, это мой. Каждый будет настаивать на своем, мы и поссоримся. Давай. Кладет кирпич, мой кирпич. Да твой. Но мы же договорились. Не могу, говорит. Понимаете, вот если в душе у человека есть вот эта любовь к миру, как к сокровищу, он его бережет, то он будет делать все, чтобы этого не было похищено.
Актуальное Евангелие.
Продолжаем разговор с протоиереем Федором Бородиным. На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Матфея, где Господь прямо говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Дальше Господь дает руководство на пост. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Богом, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И завершается этот евангельский фрагмент напутствием Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Конец цитаты. Отец Федор, может быть, если действительно сокровища собирать на небесах, то в переводе на наше время это про добрые дела. Ну, про то самое милосердие. Сколько сейчас людей, которые вне зависимости от региона проживания нуждаются в помощи? И дети, и взрослые. Ведь продолжают болеть люди. Ведь есть разные формы участия в добрых делах.
Да, согласен с вами полностью. Прекрасно совершенно выразил это в короткой фразе преподобный Исаак Сирин. Он сказал: «Мое – это только то, что я отдал». Имею в виду то, что я отдал здесь на земле навсегда, оно стало моим вечностью. Вот по-настоящему мое, потому что все остальное кончится, когда я умру. Или мы можем вспомнить слова Священного Писания, что милующий нищему взаймы дает Богу. И, конечно, Господь это отдаст. Другое дело, что сейчас это будет требовать, наверное, очень сильного расширения души, потому что сейчас абсолютно все беднее, чем жили раньше. И в этой ситуации не озлобиться и не говорить, что вот у меня была возможность того-то, а теперь нету, я сам обеднел, кто бы мне помог. А вот видеть с собой рядом того, кто совсем бедствует, и продолжать ему помогать, сокровища это не терять, это, конечно, очень важно. И мне кажется, что вообще не только сейчас, не только постом, не только в годину бедствий, но настоящий христианин – это человек, который обязательно практикует дела милосердия, причем регулярные, в каком-то виде. Это, я хочу сказать, что это неотъемлемая часть христианского устроения, которое необходимо для того, чтобы хранить веру. Вот обратите внимание, когда Христа распяли, когда он был погребен, все его ученики рассеялись. Апостолов не было, кроме Иоанна Богослова, ни при кресте, ни при погребении. А были жены мироносицы. Почему их вера оказалась крепче? Почему они оказались преданнее? Почему они ничего не боялись? А потому что они все 3 года, которые ходили за Христом, они служили, как сказано, служили ему имением. Кстати, ходит бы огромная группа учеников, когда-то 12, когда-то 70, когда-то 5 тысяч. И обязательно чем-то надо заниматься. Что-то там стирать, кормить, готовить, договариваться. Это большое служение. Они несли это служение. Они из-за этого значительно меньше слышали слов Христа. Потому что, ну, женщина в то время не имела возможности вот так вот быть ученицей, слушать, как апостол. Вот. А вера оказалась крепче, потому что у них, ну, я, может быть, скажу как-то это приземленно очень, у них по христианству были постоянные практические занятия. То надо служить, понимаете? Поэтому если человек хочет, чтобы вера его была крепка, постоянно в его жизни должна быть помощь кому-то, какими-то ресурсами, не знаю. Если ты, допустим, репетитор по английскому – это твой хлеб. Ты не можешь за него не брать деньги. Но ты можешь взять одного мальчика или девочку из бедной семьи и приготовить его к поступлению в институт. Бесплатно. То есть у каждого есть что-то, чем он может помочь. И вот не потерять сейчас эту возможность получения даров Божьих, да, эту удивительную возможность такого расширения своего сердца. Вот это вот такая задача, очень важная.
Расширение сердца, как вы хорошо сказали.
Это не я, дорогая моя, это не я. Это потрясающие слова святого апостола Павла из послания к Коринфянам. Я их не помню точно, но они звучат так. «Уста наши отверсты, сердце наше расширено к вам. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное достоинство распространитесь», то есть расширьте ваши сердца и вы. Вот это широкое сердце, которое принимает другого человека и радуется этой возможности. Это тут удивительная заповедь апостола Павла. Обычно ее не рассматривают как заповедь. А это заповедь о расширении сердца, прямая. Она всем нам дана через эти слова. не апостола Павла, а Господа, это же Священное Писание, мы как повеление Божие это воспринимаем. Апостол Павел так и говорит, что когда от себя он говорит, а это уже я вам говорю, но это я вот не имею повеления Божие. Поэтому вот это расширение сердца для ближнего через мир и через помощь, может, вообще это главное этим великим постом. Да, еще, вы знаете, еще я, если уж о посте заканчивать, да, то у одного древнего святого есть удивительный образ. Он говорит, что когда покупатель приходит на рынок, чтобы купить товар, ему никто из продавцов не хвастается, какие у него острые, удобные или красивые инструменты. Он показывает ему товар. Вот он говорит, что Богу наш пост так же неинтересен, как покупателю инструмент. Ему интересен результат. Понимаете, пост – это инструмент для того, чтобы было расширено сердце и туда вселилась любовь. Вот это Богу интересно.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Поддержка для мам, чьи дети родились недоношенными. Как маленький праздник может придать сил на месяц вперед? Преподобный Ефрем Сирин. Какой пример дает нам сегодня этот древний святой? Удивительная история со страниц журнала «Фома» про обиду на отца, прощение и примирение. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Провидение» помогает деткам, которые родились недоношенными. Начиналось все с помощи в лечении ретинопатии. Это когда у малыша отслаивается сетчатка глаза и возникает угроза потери зрения. Этого можно избежать, если вовремя ввести лекарства. Сейчас профиль работы фонда «Провидение» расширился, и здесь помогают и с другими заболеваниями, а еще создают целое сообщество семей, которые друг друга поддерживают. И многое здесь делается для мам. На связи с нами Ирина Пшеничникова, соучредитель и заместитель директора благотворительного фонда «Провидение». Ирина, здравствуйте.
Добрый день. Действительно, это одно из важнейших направлений нашей работы, которое с самого начала, уже с течение 5 лет, всегда шло параллельно медицинской помощи. Ведь очень часто людям, которые попали в такую ситуацию, как рождение ребенка раньше срока, да, и столкнулись с сопутствующими трудностями, важна не столько материальная помощь, как действительно поддержка как близких, так и людей вокруг, какой-то ценный опыт, да, внимание и какое-то доброе слово. Вот, и поэтому с самого момента основания нашего фонда мы выстраивали это родительское сообщество. Оно у нас, как можно сказать, без выходных, да, действует круглый год и объединяет мам с детьми, да, вот с похожими диагнозами со всей России, потому что в него входят, да, мамочки от Владивостока до Калининграда и там, от Мурманска до Волгограда и южнее. Вот, и в течение всего года мы поддерживаем друг друга таким образом, то есть общаемся в тематических группах, в наших социальных сетях. Мамы делятся, да, какими-то своими ситуациями, и более опытные уже мамы тоже помогают им с поиском врача, да, с какими-то вот обмениваются вещами, делятся, да, какими-то полезными советами. Вот. И это действительно очень мощная взаимовыручка, вот, которая очень сильно всем нам помогает. И у нас есть такие события в течение года, которые хочется каким-то, да, образом отметить. И именно в эти дни особенно хочется поддержать наших мам. И одно из них, ну, помимо, да, вот дня рождения нашего фонда, который мы отмечаем летом, и Международного дня недоношенного ребенка осенью, Конечно же, да, мы собираемся перед Новым годом и Рождеством. А еще один такой день – это, конечно же, весной, в марте, когда отмечается вот этот праздник, да, 8 марта, там, день весны, красоты у всех, да, он у нас ассоциируется, но к нему относится по-разному, но для нас это еще один повод как раз собраться после вот зимы и поддержать как раз наших мам, сделать для них что-то полезное и приятное. И в этом году это получилось особенно душевно. Вот пришло вот в семье вместе с детками более 50 человек как раз приехали из Москвы, из Подмосковья. Им удалось провести для мам очень полезную лекцию от нашего волонтера-дизайнера, которая как раз рассказала, как можно красиво носить женский весенний платок, шарф, вот сколько разных способов есть, как его использовать, порой даже для нас совершенно неожиданных, и мамы это примеряли на себя, там по очереди видели себя, да, в каком-то новом образе, и это действительно вот для них был очень такой ценный, да, опыт взглянуть на себя по-новому, да, как-то вот увидеть себя красивой. И эти все впечатления, да, которые мама уносит от таких встреч, она добавляет им сил, и вот эти уже новые силы, они несут свою семью, своим деткам. И еще благодаря помощи наших волонтеров как раз мамы смогли уделить вот это время себе, потому что с их детками в это время волонтеры рисовали, клеили очень трогательные тоже открыточки для мам. Благодаря этому, да, это все смогло состояться, то есть и мамы смогли переключиться, отдохнуть, и дети позаниматься чем-то полезным и соскучиться по мамам. Все в конце мы им вручили тоже букетики тюльпанов, то, что тоже нам помог цветочный салон. Вот уже не первый раз. Они вот просто безвозмездно дарят для мам, да, возможность нам подарить такие симпатичные букетики. Но каждая мама ушла очень в хорошем настроении, еще, да, унося с собой не только, да, вот какие-то подарочки от нашего фонда, но и свежие цветы. Вот, так что праздник вот прошел таким вот замечательным образом, и у нас у сотрудников это тоже для нас большая радость и большая ценность, что мы можем вот так вживую общаться с нашими подопечными, видеть, как эти детки растут, поскольку многие у нас уже, да, не первый год, вот особенно, да, кто со сложным, да, зрением, с помощью фонда проходят курсы лечения, и мы видим вживую, да, вот эти улучшения, которые наступают, и как они общаются и дружат уже между собой, наши подопечные, мамы. Это одна из таких важных сторон нашей работы, которая помогает не меньше, наверное, чем помощь материальная, да, на операции, на лечение.
Праздник умножения добра и красоты, с учетом того, сколько людей в этом было задействовано. Это очень здорово. А жизнь идет дальше, и важно, чтобы у малышей появлялась возможность своевременно получить необходимую им помощь. Знаю, что среди ваших подопечных есть такие дети, которым уже на этой неделе предстоит очень важная операция, медицинское вмешательство, и среди них мальчик по имени Лев. Расскажите о нем, пожалуйста.
Да, действительно замечательный мальчик. Вот их семья обратилась к нам совсем недавно, и действительно у него такая трогательная, очень необычная история. Он родился в 2019 году на 16 недель раньше срока, весом всего чуть более 700 грамм. Вот так получилось, да, что сначала беременность у его мамы Елены протекала нормально, но потом начались некоторые сложности, и врачи, конечно, старались беременность сохранить. На некоторое время маму положили в больницу, потом вот выписали домой, но все-таки потом ситуация усугубилась, и пришлось провести экстренную операцию, и вот Лёва появился на свет вот с таким вот минимальным весом, его сразу, да, подключилась реанимационная бригада, Лёвушку унесли, вот подключили к аппарату искусственного дыхания, вот, и дальше, конечно, вот то, что первые месяцы, конечно, мама вспоминает с огромным, да, таким трудом, потому что у Лёвы были и судороги, и пневмония, которая не поддавалась лечению, даже комбинация антибиотиков, причем вот все это происходило одновременно, и мама вот буквально ложилась спать с телефоном в руках, потому что боялась, что в любой момент ей позвонят и скажут, что сына больше нет. Вот, и потом, когда его отпустили домой, у него снова случилась пневмония, и была опять больница. Вот все первые месяцы, вот, конечно, маме, да, и Лёве было очень тяжело. Вот, и уже в 5 там, месяцам к полугоду мама стала наблюдать, конечно, отставание от сверстников, то есть Лёва не ползал еще и не садился, но очень рано они, конечно, как только появилась возможность, он чуть-чуть набрал вес, уже начали заниматься реабилитации. И мама, конечно, очень верила, да, что им удастся избежать диагноза ДЦП. Да, это вот частый, к сожалению, спутник недоношенных деток. Увы, вот этого не произошло, и уже там в год Леве поставили этот диагноз. Но в 22-м году прошел операцию на спинном мозге, и теперь Левушке, да, уже 4 годика, то есть он уже ходит в садик, занимается, конечно, очень много реабилитацией, вот, и, в принципе, такой ведет очень активную жизнь. Но кроме ДЦП у Левы есть еще и нарушения зрения, вот, которые ему очень сильно мешают. И среди них такое очень сильная форма косоглазия, при котором не помогает консервативное лечение. То есть мама с Левой, конечно же, уже пробовали аппаратное лечение, пробовали заклеивать нам по очереди глазки. К сожалению, ситуация только усугубляется. А напомню, что это, да, далеко не только косметический дефект, а при косоглазии мозг начинает со временем отключать косящий глаз, вот, и зрение на нем начинает стремительно падать. В случае Лёвы избавиться от такой прогрессирующей формы косоглазия может такая процедура. Это очень щадящая операция по технологии хемоденервации, когда просто вводится специальное лекарство с кратковременным масочным наркозом, вот, что очень важно для детей, да, с неврологическими, там, сопутствующими нарушениями, с ослабленным организмом. Но вот эта процедура, она, к сожалению, не входит в ОМС, а средств оплатить самостоятельно ее у семьи нет, поскольку кроме Лёвы еще подрастает старший сын в семье, Тимур, вот братик Левин, он тоже с инвалидностью из-за органического поражения мозга вот во время родов, и в свои 6 лет он до сих пор не говорит, но братики очень друг друга любят, и Лев вот всегда очень радуется, когда Тимур вот может сказать хотя бы одно словечко, вот они очень часто обнимаются. И Лёвой мама тоже очень сильно гордится, потому что вот с самого рождения он действительно ведет себя как боец, вот, и его бесконечные занятия и реабилитации, конечно же, дают огромный результат. И самая большая мечта мамы о том, чтобы сын был здоров, ну, насколько это возможно. Лёва уже сейчас вот сам ходит, вот, ну, пока еще пусть не очень хорошо, кушает сам тоже, вот, очень добрый, общительный ребенок, у него полностью сохранена речь и интеллект по возрасту, вот, он очень любит смотреть познавательные передачи, вот, например, вот, что из чего сделано, очень любит технику, вот, очень увлечен, да, всякими машинками, механизмами, и уже сейчас мечтает стать инженером, чтобы изобретать всякие полезные вещи. Но для этого, конечно же, нужно как можно раньше устранить у мальчика нарушения зрения, которые вот могут серьезно ему помешать на пути к его мечте. Достаточно только провести вот эту операцию. Она будет состоять из двух этапов. Первый этап, вот, который должен произойти уже в ближайшее время, вот, стоит 120 тысяч рублей. И помочь Лёве попасть на него в срок можно либо на сайте благотворительного фонда проведения, как раз сбор для Попова Льва, либо отправить смс на номер 3443 со словом «Попов», это фамилия Лёвы, и любой суммой пожертвования, например, «Попов», пробел 300, на номер 3443. Вот, мы очень благодарим всегда ваших слушателей. Уже не первый раз очень сильно нам помогаете. Очень надеемся, да, что по возможности с вашей помощью Лёва сможет попасть на операцию в срок. Так что мы все вместе будем очень, конечно, сами стараться. И мамы тоже всегда у нас подключаются к сборам. То есть это всегда наша совместная работа и фонда, и родителей, и радиослушателей.
120 тысяч рублей, из которых на данный момент собрано пока совсем немного, меньше 10%. Но все-таки не такая уж космическая сумма. Очень надеюсь, что общими усилиями удастся Леве помочь, чтобы все вовремя врачи смогли провести и... он поправился как можно скорее. Спасибо вам за помощь этой семье, за поддержку Лёвы, и спасибо за комментарий.
Да, спасибо, что приглашаете. Храни вас Бог.
Ирина Пшеничникова, соучредитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Провидение» – fond-providenie.ru. Там на сайте есть страница Льва Попова, мальчика, которому на следующей неделе предстоит операция. Там рассказывается его история, и там же указано несколько способов, как малыша можно поддержать. fond-providenie.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать фамилию мальчика Попов и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем фамилию мальчика – Попов и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Лёву. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах. И сегодня речь пойдет о преподобном Ефреме Сирине. Молитва, которая носит его имя, читается на протяжении всего Великого Поста. Она очень глубокая и при этом понятная. «Господи и владыка живота моего, то есть владыка моей жизни, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьме». Дуже целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешения, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Как жил сам преподобный Ефрем Сирин? Что мы о нем знаем? И почему, собственно, он Сирин? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Давно в этом цикле, где мы с Аллой говорим о сирийских мистиках, я хотел поговорить и о святом Ефреме Сирине. Хотя Ефрем Сирин и Исаак Сирин в восприятии многих людей стоят рядом, и память их православная церковь совершает в один и тот же день. Тем не менее, обстоятельства жизни этих людей и время жизни были разными. Святой Ефрем Сирин умер в 373 году. Родился он около 306 года, то есть это 4 век. Преподобный Исаак Сирин жил в 7 веке и, вероятно, в начале 8. И Ефрем Сирин жил на территории Римской империи, в которой с 313 года христианство получило возможность свободного распространения, и постепенно эта империя стала христианской. А святой Исаак Сирин родился в Катаре, в современном Катаре, эта область называлась Бет-Катрая. Епископом он был в Ниневии, это современный Мосул, современный северный Ирак. А подвижничество его прошло в Хузистане, то есть на юго-западе современного Ирана. И он жил на территории халифата, то есть он, в принципе, не состоял под христианской властью, в отличие от святого Ефрема Сирина. Святой Ефрем Сирин жил в городе Несевине, причем в 363 году этот город был захвачен персами, и святой Ефрем Сирин стал беженцем. И он переселился в город Эдесса, колыбель сирийского христианства, и город это тогда был во власти, опять же, Римской империи, христианской Римской империи. То есть обстоятельства были разные, социальный контекст был разным, время жизни было разным. И мы понимаем, что именование «Сирин» условное в данном случае, точнее, не условное, оно достоверное, оно обозначает принадлежность обоих авторов к сирийской культуре. Но граница распространения сирийской культуры, той христианской традиции, которая использовала сирийский язык, один из арамейских языков. Территория распространения этой культуры была настолько велика, что под именем Сирин в православную церковную память вошли два автора, которые территориально далеко отстояли друг от друга. Вот я упомянул про то, что святой Ефрем Сирин стал беженцем. И это, пожалуй, сближает положение святого Ефрема и положение святого Исаака, потому что оба они пережили ужасы войны. Ефрем Сирин, находясь в Несевине, пережил три осады этого города. И в конце концов стал беженцем, да, как я сказал. Святой Исаак Сирин, как мы уже упоминали, был свидетелем страшных последствий арабского захвата персидской державы, и он был современником так называемой второй фитны, гражданской войны на территории Омейядского халифата. И от современника Исаака Сирина и Анны Барпинкая мы знаем об ужасах этой войны и сопутствующих событий. И вот причастность событиям военного времени, положение человека, пострадавшего от военного вторжения. Это обстоятельство объединяет двух великих сиринов, которых мы знаем и почитаем. Отразилось ли это на их творчестве? Святой Исаак практически не упоминает исторических обстоятельств его времени, но тема боли, которую ты несешь в своем сердце, для него одна из ключевых. И именно из его опыта, и мистического опыта, и пережитого опыта социального, биографического, да, внешнего, рождается его учение о милосердии и о способности принять всякого человека, и ближнего, и дальнего, а то его способности, которой мы посвятили уже не одну передачу. Святой Ефрем Сирин о пережитом опыте говорит прямо. Например, в 350 году персидский шах Шапур перекрыл реку Мигдони и затопил окрестности Несибина. И тогда Ефрем Сирин составляет гимн, в котором он уподобляет город Несибин Ноеву ковчегу. И от лица жителей города он обращается к Богу с прошением. Он ставит себя в положение тех людей, которые были в ковчеге с Ноем, и которым было страшно, потому что они не понимали, чем это все закончится. И жители Несибина голосом Ефрема обращаются к Богу и говорят: «Ты ковчег хотя бы почтил своей заботой. Его окружали волны, а нас окружают и волны, воды перекрытой реки, и осадные башни, и стрелы». И вот так он постоянно сравнивает свою участь города и участь Ноева ковчега. И приносит покаяние с просьбой помиловать город. И вместе с тем в этом гимне, в этом уподоблении осажденного города Ноева ковчегу есть и надежда. Потому что если Ноев ковчег был спасен, значит и у осажденного города не все потеряно. И вот этот пример показывает нам святого Ефрема, который напрямую реагирует на события, беспокоящие общество. Он не отстраняется от них, не убегает от них, а, напротив, поддерживает людей, страдающих от ужасов войны, поддерживает людей, страдающих от вторжения. И здесь традиционный образ Ефрема, который часто звучит в рассказах о нем, в проповедях о нем, как отшельника, затворника, человека, сосредоточенного на плаче и на покаянии, оказывается пересмотренным. Безусловно, святой Ефрем знает, что такое покаяние. И это один из главных его мотивов. И молитва Ефрема Сирина отражает дух текстов святого Ефрема. Здесь есть проблемы авторства этой молитвы. Дело в том, что неизвестен ее сирийский текст, то есть теряются истоки этой молитвы. Но вместе с тем традиция связывает ее с именем Ефрема, и лаконичность, четкость этой молитвы соответствует тому, что мы видим в текстах святого Ефрема. То есть сама эта связь, независимо от того, насколько она исторически достоверна, может быть, однажды мы сможем это проверить, найдем какие-то дополнительные свидетельства, которые позволят об авторстве этой молитвы высказаться. Но сама эта связь, сам образ святого Ефрема, который продолжает в традиции жить как образ покаяния, это само по себе ценное приобретение предания. Но вот сейчас я хотел бы добавить к этому, что святой Ефрем – это не только человек, который говорит о сокрушении. Это человек, который очень много говорит о радости. И это человек, который постоянно обращен к другим людям, тем, кто находится рядом с ним. У Григория Михайловича Кесселя, замечательного востоковеда, специалиста по сирийской рукописной традиции, есть статья, где он показывает, как образ святого Ефрема менялся в круге чтения сирийских монахов, как постепенно образ Ефрема, проповедника радости, и Ефрема, который постоянно обращается к сообществу, стал не соответствовать тем идеалам, тем текстам, которые для монаха считались желательными в первую очередь, текстом, говорящим о покаянии, сосредоточении, уединении. Но когда жил святой Ефрем Сирин, форма аскезы в сирийской традиции была иной. Это еще не было монашество привычного нам типа, которое родилось в Египте. Это были сообщества сынов Завета и дочерей Завета, так называемых, мужчин и женщин, которые посвящали себя буквальному исполнению Нагорной проповеди, то есть они жили, не заботясь о завтрашнем дне, отказываясь от всякого обладания, и вместе с тем они не уходили из общества, они несли социальное служение. И вокруг святого Ефрема был круг его учениц, духовных дочерей, вот тех женщин, посвятивших себя аскетическому служению, которых именовали дочерями Завета. То есть святой Ефрем, и это нам не сходу очевидно из его текстов бывает, и этот образ не проявлен в православной традиции зачастую, святой Ефрем заботился о женщинах, и голоса его гимнов – это женские голоса. То есть, вероятно, ближайшими исполнительницами, первыми слушательницами и исполнительницами его гимнов были женщины. И это очень ценное свидетельство, потому что в истории христианства, ну и вообще в истории античной и средневековой культуры в целом, женские голоса часто оказываются незаметными в силу разных культурных обстоятельств, о которых можно говорить отдельно и много. Но вот здесь мы понимаем, что возвышенные тексты Ефрема были услышаны женщинами и исполнялись женщинами, его ученицами. И в своих текстах святой Ефрем часто стирает границу между сокровенным и тем, что можно донести до широкой общественности. У него есть изумительный цикл о рае, который вдохновлял сирийских мистиков. И сейчас я и со своими студентами программы «Христианский Восток» в Ишее, и на семинаре открытом, который я провожу, читаю гимны о рае, соотнося их с текстами сирийских мистиков, и я вижу, насколько святой Ефрем уже сформулировал многие идеи, которые оказались важными для сирийской традиции. И святой Ефрем часто говорит о своем восхождении в рай, о том созерцании, которое он там получил. Говорит об этом открыто. Мы помним, что апостол Павел прекровенно описывает свое вознесение на третье небо, говоря: «Знаю я человека во Христе». А святой Ефрем говорит в первом лице, но он говорит об этом тоже прекровенно, он говорит, что я читал Писание, и слова Писания обняли меня, и один стих Писания отправил меня к другому стиху, а этот стих подбросил меня в рай, из лона Писания в лоно рая. Вот такие у него парадоксальные динамичные образы появляются. И вот здесь либо его поэтическая метафора, либо он действительно описывает опыт созерцания. Возможно, и то, и другое. Но важно, что он делает это в первом лице, и он делится этим со своими ученицами, а пение это могло быть доступно и другим членам общины. Вот у Сергея Веренцева есть замечательная статья о Ефреме Сирине, где он описывает эту ситуацию, когда община размышляет над гимном, который создал святой Ефрем. Ефрем как учитель, профессор, который учит в стихах яркими, смелыми образами. И вот здесь есть над чем задуматься. Святой Ефрем, как аскет и учитель покаяния, одновременно оказывается вестником радости и человеком, который все время обращен к обществу. Это пример того христианства, которое не уходит из общества, а напротив стремится его преобразить. Пример того аскетического христианства, которое не противопоставляет себя жизни обществу. Того христианства, которое находит слова утешения для людей и слова, одновременно возводящие к высокому созерцанию. Это пример христианства, которое не считает созерцание, изумление, размышление о глубинных смыслах Писания роскошью, которая доступна только избранным, отдельным, посвященным людям. Это христианство, которое не знает элитарности такого опыта. Опыта изумления и радости. Оно считает, что этот опыт все могут разделить. И вот с этой стороны посмотреть на святого Ефрема и подумать об этом образе Ефрема произнося проникновенные слова молитвы Ефрема Сирина, я думаю, что это отдельное значимое духовное упражнение. Просто держать образ этого человека в голове. Но я горячо советую почитать те русские переводы гимнов Араи, которые доступны. В дореволюционном русском переводе доступны 12 гимнов из 15. И эти тексты можно найти онлайн.
Максим, у меня к вам просьба, поскольку вы владеете сирийским языком и читаете в оригинале эти удивительные труды, а вы могли бы по-сирийски фрагмент гимна преподобного Ефрема Сирина на ваше усмотрение, любого гимна, который вы выберете, прочитать, просто чтобы понять, как это звучит. Это другая поэтическая традиция, чем та, к которой привыкли мы, тем не менее, она абсолютно прекрасна.
Да, с большим удовольствием. Скажу коротко, что сирийская традиция основана на принципе изосиллабизма, то есть равном количестве слогов в строках. Может быть, отдельно как-нибудь мы подробнее об этом поговорим. Я прочту отрывок как раз тот, где святой Ефрем говорит, как слова Писания обнимают его, целуют и подбрасывают. «Брешех дхау сефра, крисвис вештархет, дестохсау авхукау, присиндра айгон, в кадма дасвах нашкан, ауштан львар заугех». Это три строки по два полустишия, и в каждом полустишии по пять или по шесть слогов.
Потрясающе. Огромное вам спасибо за комментарии и спасибо за ваши переводы.
Спасибо вам, дорогая Алла, спасибо, дорогие радиослушатели. Мне очень радостно делиться этими сокровищами.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире рассказ священника Павла Островского, который называется «Пять рублей». Пронзительный и очень глубокий текст про обиду, прощение и примирение с Богом и самим собой. По сути, главные темы не только этой недели, но и вообще всей жизни. Этот рассказ стал частью нашего стереоспектакля «12 рождественских историй», который мы зимой сыграли в концертном зале Измайлова. Послушайте, у нас в эфире как раз сценическая версия и блестящее исполнение Александра Ананьева и модерн-классик-квартета во главе с Светланой Степченко.
Батюшка, у меня папа умер. Женщине было лет 50. Она пришла ко мне и как-то сразу так сказала. Ей просто надо было выговориться. Она рассказала о том, что из их семьи отец ушел давно, когда ей было 12 лет. Она рассказала, что она ненавидела его всю жизнь с ним не общалась. Она рассказала, что он все эти годы пытался как-то наладить с ней какой-то контакт, он пытался звонить, пытался приехать, пригласить, а она проклинала его и не желала видеть. Батюшка, у меня папа умер. Я, конечно, понимаю, что это плохо, говорила она, но я до сих пор продолжаю обижаться на него. И она рассказывала про отца, про мать, про обиду. Начала вспоминать свое детство и как-то между делом упомянула, что как раз в 12-летнем возрасте она, ну так получилось, украла у мамы из кошелька 5 рублей. А я не понимаю, почему. Возьми да скажи, подождите, 5 рублей. А вы по прощению-то у мамы попросили за эти 5 рублей? А она говорит, нет, не просила, а зачем? Так надо попросить, говорю. Ну, батюшка, зачем? Мама живет в деревне, деревня далеко, маме уже 84. Она уже не помнит, наверное, ничего про эти 5 рублей. А я все равно убеждаю, нет, надо съездить. Вот в ближайшее время возьмите, съездите и попросите прощения. И вот на этом мы с ней расстались. И прошла неделя, может быть, даже меньше. Я снова вижу эту женщину в храме и не узнаю. Она пришла зареванная. Ее все трясло в ужасном состоянии. Я ее немножко успокоил, обнял. Она рассказала, что как я ее попросил, она поехала к маме в деревню и говорит: «Мам, знаешь, когда мне было 12 лет, не удивляйся, мне надо тебе это сказать, когда мне было 12 лет, я взяла у тебя из кошелька 5 рублей, и ты меня тогда спросила, а я не призналась тебе. Это мелочь, но мне надо было тебе это сказать». А мама выслушала и вдруг заплакала. «Знаешь, дочка, твой папа же сильно пил, помнишь? Вот прям по-черному. Так сильно, что стал воровать деньги в какой-то момент, и я не выдержала и решила его выгнать. А он испугался, он же нас любил на самом деле. Он испугался и стал просить прощения. Он стоял на коленях, умолял, говорил, что он больше так не будет, он бросит пить, он не будет больше воровать. Я даже поверила ему. И ты знаешь, после этого он действительно завязал, устроился на работу. Но я хорошо помню, как вот когда тебе было 12 лет, я не досчиталась 5 рублей в кошельке. Я тогда спросила у тебя, и ты ответила, что нет, не брала. И тогда я пошла к папе и обвинила во всем его. И мы, конечно же, поссорились. И он, конечно же, ушел. И больше никогда не возвращался. У дочери пропала вся ненависть к отцу. Вся, какая была, она мгновенно исчезла. Вместо нее подкатил целый товарный поезд вины. Хотя, ну вот если взглянуть по совести, да, ну какая вина, Господи? Ее вина-то невелика, 5 рублей. Что такое 5 рублей? Но через такие мелочи Господь и открывает нам глаза.
Рассказ священника Павла Островского «5 рублей», который можно найти на сайте fama.ru, прозвучал у нас в эфире в исполнении Александра Ананьева и «Модерн классик квартета» во главе с потрясающей Светланой Степченко. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».